Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня в храме «Памятники на крови» состоялась встреча с Сергеем Николаевичем Бабуриным. Сергей Николаевич – председатель Международного славянского совета, председатель партии «Российский общенародный союз», президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, член Президиума Верховного Русского Народного Собора, председатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии. Тема встречи – переход к нравственному государству. Сергей Николаевич говорил о возрождении России, о нравственных ценностях и вере. После встречи Сергей Николаевич дал эксклюзивное интервью нашей программе.
Без цели ни одно общество жить не может. А условием достижения этой цели, конечно, является нравственное государство. Только два момента по нему, чтобы не убивать ваше время. Желающие в интернете могут найти вот мои публикации на эту тему, детально посмотреть. Так вот, должен быть контроль общества над органами государственной власти. Это народный контроль за всеми чиновниками. Но должен быть еще духовный контроль. А это значит, я, например, считаю, что нам нужно, чтобы был создан высший духовный совет страны во главе с патриархом, куда бы вошли представители других конфессий, представители даже нашей генции, но которые, как духовный совет Исламской Республики Иран, есть мировой опыт, правда, в исламе только. И только в одной стране, имели бы право остановить любой закон, принятый парламентом, отменить любое решение правительства, если эти решения противоречат культурно-национальным принципам общества. В Иране даже духовный лидер снял президента за то, что он посягнул на основы Исламской Республики. Нам нужно, чтобы все должностные лица понимали, они не являются небожителями. Они граждане страны, которые, как и все остальные граждане, ходят под Богом и должны отвечать за все, что делают.
Я вот хотел задать вам вопрос о патриотизме, но я думаю, что вот те содержательные вещи, которые хотелось бы услышать, вы уже обозначили. Знаете, вот действительно, у нас президент страны на всю страну замечательный праздник в марте, цитирует Священное Писание, в день празднования присоединения Крыма к Российской Федерации. А на местах мы приходим, и, кстати, говорим, например, о патриотизме. Местным каким-то нашим деятелям, с которыми общаемся, говорим, ну вот посмотрите, надо слушать ведь главу государства. Как вот вы считаете? Задаем мы вопрос все-таки, когда мы говорим о государственных программах, региональных, о патриотизме, эта тема сейчас одна из главных, везде звучит, мы говорим, вот как вы считаете, все-таки патриотизм, извините, ведь он на голом теле не прорастает. Это даже речь идет не о социальных каких-то экономических благах человека, чтобы любить свою страну, это все понятно. Речь идет о мировоззрении. Когда мы говорим о религии как таковой, мы всегда говорим о мировоззрении. Христианстве или исламе. Евгений Николаевич, все-таки когда вот этот сдвиг-то произойдет, когда человек будет понимать, который имеет, кстати, управленческие в своих руках рычаги, что все-таки патриотизм – это вещь, которая имеет в себе священные корни, духовные, внутренние, ведь он построен на жертвенности. Вот Сергей Николаевич – это настоящий патриот. Это же 93-й год.
Отсидел.
Да, вот.
Недолго, к счастью, после разгрома Верховного Совета, но в камере провел время, а мог всю жизнь там остаться, кто его знает. Повезло, недолго было. Так что, ну я начну отвечать на вас с другой стороны. Вы знаете, вот чтобы всерьез люди поверили в перемены, давайте скажем, мы люди мирные, но за гибель наших соотечественников мы зло будем вырывать с корнем. Это по-другому нельзя. Вот вы знаете, я солдатом воевал в Афганистане. И я там впервые увидел человека, с которого заживо сняли кожу. Это был наш солдат, который ушел за Анашой в соседний Кишлак. Вернее, их двое ушли, но второго мы вообще не нашли потом. И я там дал себе слово, что я не допущу, чтобы этот ужас пришел ко мне на родину. А против этого ужаса надо бороться. Бороться принципиально и бескомпромиссно. Поэтому давайте исходить из того, что каждый должен выполнять свой долг на том рабочем месте, где он находится. Нам нужно заниматься переоборудованием нашей экономики, переоснащением. Нам нужно учителей, нам нужно вернуть учителям достоинство и достойную зарплату. Чтобы они не были заложниками местных глав администрации, нам нужно вернуть честность выборам. Нам очень много нужно всего сделать, но начинать надо с мелких каких-то шагов, которые действительно мы обязаны предпринять, имея сегодняшние возможности. Это не просто. Это не просто, потому что все общество заставили мышковать. То в мешочнике, то в систему поборов. Ведь это у нас раньше коррупция была, ну, из ряда вон выходящим случаем. А у нас сегодня, скорее, из ряда вон выходящим случаем является честный чиновник. Потому что всех приучили, что по вертикали нужно вот давать взятки. Нужно, чтобы сверху повеял ветер перемен, когда сказали бы, все, подводим черту, как вы работали с сегодняшнего числа, пусть разбираются историки, с сегодняшнего числа вы должны работать по-другому. Вот тогда будут какие-то перемены. И, конечно, вы правы про саботаж. Президент говорит, надо навести порядок в образовании. Отделитесь от вот этой западной удавки болонских этих требований. Что делают? Правительство издает приказ выйти из болонской декларации. Министр образования издает приказ прекратить в научной сфере использовать системы Scopus, Web of Science и прочие, приостановить их использование до декабря 2022 года. Что значит приостановить? А после декабря все по новой, что ли? Или Рособорнадзор говорит, ну даже выходя из Болонской системы, мы сохраняем ЕГЭ, потому что это не Болонская система, а наша национальная традиция. Какая национальная традиция? Может, я что-то не знаю, может, у вас на Урале тут ЕГЭ является национальной традицией. Она нигде не была национальной традицией. Это изобретение разрушителей нашего образования. Сами тесты всегда были. Но они были как вспомогательный механизм методики преподавания при проверке промежуточной. Но когда мы превратили тесты в итоговую проверку после школы и вступительную в вузы, мы превратили учителей в репетиторов, а знания упали до нуля. Я как ректор провел опрос в Москве в своем университете, когда возглавлял РГТУ. Мне с ужасом принесли итоги, 35% первокурсников в Москве не смогли сказать, кто такой Юрий Гагарин. 25% были уверены, что во время Великой Отечественной войны страной руководил Ленин. Я уж, ну просто, вот, вспомните показатель, когда сегодня добрая половина школьников не знает, Луна вертится вокруг Земли с Солнцем, или Земля вокруг Солнца. Это реально, астрономию не преподают. То есть я уже не говорю о том, что какие кульбиты, ведь была договоренность, нужно преподавать основы православной культуры. Мне в свое время говорят, а что вы будете делать с мусульманами? Я говорю, преподавать основы православной культуры, если они граждане Российской Федерации. Пусть они одновременно изучают Коран у себя, но все граждане страны должны знать культуру своей страны, независимо от национальности и религиозной принадлежности. К сожалению, даже не все архиереи поддержали нашу позицию. Поэтому, к сожалению, есть проблемы, но все исправляется. Вот сегодня у нас, слава Богу, перемены в религиозном воспитании, допустим, в вооруженных силах. Я надеюсь, что наши появятся военные священники, которые будут там вместе с солдатами на передовой. Надо это делать. Это была традиция русской армии. Ее надо восстанавливать. И вообще, никогда не надо бояться традиций. Не надо доводить их до абсурда. Потому что многие традиции, конечно, уже давно трансформировались. Но во всем остальном только традиционные общества имеют шанс выжить. Все нетрадиционные, как однополые, умрут быстро. Я убежден, что у нас традиционное общество, глава которого на многие столетия имел государственно-канонический статус. Таков был статус императора. И это было до отмены патриаршества, когда был патриарх. Это было в синодальный период, потому что если мы претендуем на то, что Москва – Третий Рим, если мы претендуем на то, что сегодня Россия остается последней надеждой всех православных народов, а это так, то мы должны сказать, Рим был крепок тогда, когда был император в Риме, потом в Константинополе, потом в Москве. Кто такой был царь? Царь это есть Цезарь, это есть император. Ну, тем, кто это не разбирается, в угоду Запада при Петре Первом его и переименовали в императора. Запад проглотил, сказал, да, мы признаем империи. Когда мы все это отменили, мы обрушили одну из скреп русского мира. И мы сегодня, пока вот мы не исправили этой ситуации, мне говорят, вы за монархию? Я говорю, я за восстановление империи. А Земский собор, который должен собраться, где должны быть представлены все земли, все конфессии, все сословия, он должен решить вопрос по существу и с высшей государственной властью, и с организацией этой власти, и многое другое. Основа Земского собора – это конституционное собрание, которое пока у нас обозначено лишь в Конституции. Но давайте мы поймем, все, что мы считаем нужным и важным, должно делаться нами самими. Никто вместо нас это не сделает. Никто не изменит Конституцию, если мы с вами не добьемся этого. Никто не примет законов, если мы эти законы не подготовим. Нельзя ждать милости от кого бы то ни было. Вот именно поэтому народ только тогда победит, когда он пробудит в себе пассионарность, как говорил Гумилев. Ту духовную энергию, без которой нация мертва. Но я хочу пожелать, уважаемые уральцы, действительно бодрости духа. Потому что русская цивилизация показала всему миру, что она жива, способна к сопротивлению недруга и способна защитить все народы, которые ей близки. Это принципиально важно. Очень важно, что у нас, благодаря политике президента Путина, есть такие стратегические союзники, как Китай, Иберо-Американский мир, Арабский мир, Индия. Мы не одиноки. Мы все объединились против безнравственного, циничного, бездуховного Запада. Это очень важно. Ну, а так, давайте работать. Молодежь, главная задача, не только защищать Отечество, но и приумножать род русских людей. Я когда выступаю перед студентами, обычно раньше я всегда заканчивал, сейчас реже это говорю, но мысль у меня всегда. Обращаюсь к ректору и говорю, вот если присутствующие здесь слушатели после окончания университета не будут иметь минимум 3 детей в течение 10 лет, отбирайте назад дипломы, они ничего не поняли. Потому что надо совмещать приятное с полезным. Поэтому демографическую катастрофу без рождения, без создания многодетных семей мы не преодолеем. Но нам нужно государство, которое обеспечит многодетным семьям максимальный комфорт. При том, чтобы они получали жилье. А при рождении детей списывалось бы вначале четверть, потом половина, потом вся стоимость жилья, и жилье переходило бы в собственность семьи. Нужна эффективная демографическая политика. Урал – это очень важный для нашей страны край и опора. Поэтому нам как никогда будет нужна продукция уральских заводов, как никогда будет нужна продукция всех наших сельхозпредприятий, потому что нам нужна мобилизационная экономика. Нам нужно не только самим жить достойно, нам нужно будет помогать тем, кто на освобожденных территориях Украины живет. Хотя они тоже будут работать, не надо считать, что мы их будем кормить. Они будут восстанавливать свое производство, оно у них есть. И не только шахты. Самое главное, я желаю вам веры в свои силы. Потому что я вот утром встал, открыл Библию и наткнулся в послании святого Павла Титу на очень важную мысль, что для чистого все чисты. Для нечистого все нечистые и оскверненные. Так вот, давайте воспринимать друг друга через призму доброты, доверия. Воспринимать то, что ошибки были у всех. Но давайте верить в чистоту помыслов и в верность делу.
Спасибо вам еще раз. Спасибо.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Поспелов Павел, студент 1-го курса Екатеринбургской духовной семинарии.
Скажите, пожалуйста, как прошла встреча, какие у вас остались впечатления?
Впечатления у меня остались патриотические. Мне очень приятно, что к нам на Урал приехал такой человек, который зарядил нас в связи с последними событиями на Украине, с таким патриотическим зарядом. Вот. И мне очень понравилось.
Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за сегодняшнюю интересную встречу. Но я бы хотел спросить вот волнующий вопрос меня и нашей программы, потому что нас слушает молодая аудитория. Это касается вопроса системы образования. И нынешняя система образования вызывает много вопросов. И мне, как мне кажется, уже давно назрели эти перемены. Как вы считаете, в ближайшее время возможно ли эти перемены, и что нам нужно сделать для того, чтобы они произошли?
Перемены необходимы, и президент об этом сказал. Но, к сожалению, если они будут осуществляться теми же людьми, которые занимались демонтажом нашего национального образования, хорошего не будет. Я лично убежден, что вот когда сейчас шумно говорят, мы выйдем из Болонской системы, как правило, это говорят люди, которые не понимают, что такое Болонская система. А ведь это декларация европейских университетов о создании единого образовательного пространства в Европе. Нас вообще-то там никто не ждал. И эта декларация на нас не рассчитана. Там всего 3 пункта. Ну, по большому счету, если вот декларацию сводить, это пункт академической мобильности, чтобы студент, поступая в один университет, мог переводиться в другой. Но в нашей системе образования так было всегда. Это в Европе новость. 2-й пункт – это система кредитов, когда пересчитывают в баллах весь учебный курс. И это чисто бухгалтерский вопрос. Мы учебную нагрузку пересчитали на эти баллы в течение половины дня рабочего. Все. И только в третьем пункте мы завязли, там, где речь идет о трех уровнях системы образования. Бакалавриат, магистратура и докторантура. Вот я лично убежден, не буду говорить о прошлом, это было, мы всегда вот боролся против абсурда, когда мы демонтировали наш пятилетний цикл обучения на две части. Что делать сегодня? Я считаю, что нам нужно назвать пятилетний цикл университетского образования магистратурой, а бакалавриатом считать незаконченное высшее. Это можно было делать изначально, что мы предлагали, но ведь кому-то надо было освоить деньги, выделенные на реформу образования. Вот они осваивали. Сейчас они будут пытаться освоить деньги, выделенные на новую реформу образования. Почему я за то, чтобы реформа не допускать туда тех, кто занимался предыдущей? Точно так же и в системе науки. Надо вернуть аспирантуре смысл. Когда люди поступали в аспирантуру, чтобы подготовить кандидатскую диссертацию. Когда сегодня ее превратили в новую ступеньку образования, выдают какое-то свидетельство об окончании аспирантуры вместо защиты диссертации. Но это полный абсурд, это полный абсурд. Но захотят ли от этого абсурда избавиться наши чиновники от образования, покажут в ближайшее время.
Ну а как вы считаете, есть ли у нас те резервы, кадры, которые смогут заменить нынешних и привести реформы в действие?
У нас уйма вариантов. Нам важно, чтобы кадры подбирались не по услужливости вышестоящим, а действительно профессионально. Но для начала нужно действительно административно посмотреть, кто нам сегодняшнюю систему породил, и их отодвинуть от ее реорганизации. Это очень просто. Фамилии всем известны. Начиная с академиков РАО, которые нам внедрили ЕГЭ. ЕГЭ должно быть вспомогательным механизмом оценки знаний школьников или студентов там, между сессиями. Но ЕГЭ не может быть итогом подготовки в школе или заменой вступительных экзаменов. Вот тут нам необходимо сделать, я бы сказал, синтез советского опыта, тех же вступительных экзаменов, и тестирование, но не заменять вступительные экзамены или выпускные тестирования.
Спасибо большое.
Друзья, наша программа подошла к концу. Мы с вами были в храме «Памятники на крови», где состоялась встреча с Сергеем Николаевичем Бабуриным. До новых встреч! Храни вас Бог!